Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа Губин он Air. Здесь, как всегда, по пятницам журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Марк. Приветствую всех, кто нас смотрит и слушает.
Я Марк Нуждин, и мы начинаем. Я напомню, что вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход», а стало быть, каналу «Ищем выход», ставьте лайки, делитесь всем, что вы здесь увидели и услышали, и обязательно распространяйте все, что вы считаете важным, обсуждайте со знакомыми, близкими, родственниками и так далее. Ну и, конечно же, ставьте лайки, потому что это очень помогает нам отражать атаки разных нехороших людей, а скорее даже не людей, а роботов. Сегодня у нас в программе, конечно, все, что касается череды поджогов военкоматов, раздача оружия губернаторами, все, что касается ударов беспилотников на этой неделе. Также поговорим обязательно про то, как война проникает в наше общество, и в частности, та самая травля врача за сообщение в домовом чате, после чего ей пришлось даже покинуть Россию. Поговорим об одобренных свыше и аморальных сексуальных практиках. Уместна ли вообще мораль в вопросе этих самых сексуальных практиках, это наш сегодняшний миф, потому что эта точка зрения очень активно продвигается, в том числе и всем тем, что у нас приближено к властям. И, конечно же, сегодняшняя книга «Тимур Вермиш», он снова здесь. Почему? Дмитрий объяснит в самом конце.
Поэтому... Да я и сейчас могу кое-что.
Нет, сейчас все не раскрывайте, только... Так. Пускай.
Я приведу такую дальнюю совершенно аналогию. То, что сделал немецкий журналист, который, кстати, работал в бульварной прессе, а потом он был негром литературным. Он с других писал романы по имени Тимур Вермиш. Это сделал Довлатов в свое время. Помните, когда была идея у них снять фильм про то, как Петр Первый появляется в наше время? И вот Довлатова одевают Петром, значит, и он должен сказать: «А вообще охренели все, какую страну просрали». И в итоге он встает в очередь за пивом на углу улицы Маховой и Белинского, тогда еще в городе Ленинграде. И там народ, не обращая никакого внимания на него, начинает обсуждать, типа: «Вот сначала царь пиво получит, потом уже только ты в очереди стоишь». Вот это попытка реализовать довлатовскую идею Тимура Вермиша в условиях Советского Союза. Об этом приеме мы тоже сегодня будем говорить.
Да, но для этого дослушайте программу до конца.
Я ни слова не сказал, о чем книжка Вермиша.
Да. Это вы, конечно, мастерски. Но в самом начале у нас неожиданный вопрос. Вопрос сегодня, мне кажется, будет более чем ожидаем, потому что ровно в 14 по Москве, то есть 4 минуты назад, должно было начаться заседание суда. Не знаю, началось ли оно на самом деле, потому что всегда опаздывают у нас суды, вот всегда, что я на них не ходил, всегда они начинались с задержками.
Но тем не менее. По-путински, Марк.
Да. Сегодня должны огласить приговор Алексею Навальному по делу о экстремизме. И по прогнозу самого Навального, он будет приближен к требованию прокуратуры. Я напомню, прокуратура запросила 20 лет особого режима. Но я хочу спросить вас, Дмитрий. Вот накануне своего приговора Навальный обратился к сторонникам с просьбой продолжать борьбу против режима и против войны. Как вы считаете, это просто потому, что надо было что-то сказать? Или действительно в этом есть какой-то смысл?
Нет, тут я солидарен с Навальным. Я когда-то, еще, по-моему, даже до войны, написал такой видеоклип, можно найти его на моем YouTube-канале «Губин он Air», на который я призываю подписываться. Он называется «Выживание и сопротивление». Вот здесь важны две вещи, как в отношении к Навального, так и в отношении тех, к кому он обращается. Первое – это выживание. Бывают ситуации, когда выживание становится подвигом. Вот сейчас выживание в России, причем выживание, но не в физическом смысле, как во время блокады, а выживание без скурвливания. Это, ну, простите меня, громковато звучит, но это отчасти гражданский подвиг. В том случае, если ты остался в России особенно, Но, кстати сказать, это отчасти маленький такой подвиг, это работа над собой, и когда ты уехал. Потому что там шанс скурвиться. Ну, посмотрите, что произошло с Муждабаевым в Украине, что произошло с Бабченко. Да? Он тоже очень и очень велик. Вот это первая часть, очень важна. Выжить, не потеряв себя. А второе – сопротивляться. Я рассматриваю, вот, когда мы с Навальным, наверное, смотрим чуть-чуть по-разному, но в целом, я думаю, мы совпадаем, что такое сопротивление. Кстати, выживание является частью сопротивления, если ты себя не теряешь. Вот поэтому это не просто, это не просто слова. Молодец, Навальный.
Отлично. Вы знаете, я тут с вами во многом солидарен. Если не во всем. Давайте дальше двигаться. У нас впереди блиц. И я напомню для тех, кто присоединяется к нам впервые, что у Дмитрия около полутора минут для ответа на каждый вопрос, для комментария каждой новости. И первое, о чем я хочу вас попросить сказать, впрочем, знаете, давайте перед блицем я еще и к нашим слушателям обращусь. Уважаемые слушатели, уважаемые наши зрители, уж извините, пародийные привычки, называю вас слушателями, хотя вы часто смотрите нас, а не только слушаете. Если уж вы нас смотрите, то посмотрите, пожалуйста, в описании программы есть все способы того, как нам можно помочь, как нас можно поддержать, потому что мы существуем только на ваши средства, только с вашей помощью. Способы самые простые, самые разные, включая просто положить деньги на телефон. Есть из чего выбрать, выбирайте то, что вам удобно. Донат в 200-500 рублей нам очень поможет дальше работать для того, чтобы эти программы выходили, потому что мы делаем их только вместе с вами. Помогайте нам, пожалуйста. Ну, а теперь. Первое, конечно, о чем хочется спросить, это разоблачение века, интервью Собчак у Алексея Панина и Дудя у рэпера Лигалайза, которое все это страшно возбудило Следственный комитет. Действительно там все так плохо?
Ну, там не только Следственный комитет. Насколько я помню, по крайней мере, ТАСС об этом заявил, что рэпер Лигалайза будет проверять прокуратура, а не Следственный комитет, на предмет дискредитации российской армии. А вот Следственный комитет действительно будет проверять Ксению Собчак и Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их интервью. Не все знают, Марк, поэтому я должен сказать, что два интервью, два больших, почти двухчасовых интервью Дудя с Лигалайзом, с рэпером, и Ксении Собчак с Алексеем Паниным вышли. Я их прослушал с очень большим вниманием, и для меня был очень важный момент, как отличается позиция человека, уехавшего, в данном случае интервьюера Собчак, от позиции человека, не уехавшего. Там же из четырех фигурантов двух интервью трое уехали. И вот видно, как меняется Дудь. И поэтому, когда он говорит с Лигалайзом о музыке, мне это интересно, потому что он говорит о том, как меняется музыка, уехавшая вместе с человеком. А когда Собчак говорит с Паниным о фистинге, о риминге, о филляции, это ощущение, что 2004 год, и девочки для журнала FHM обсуждают тему анального секса. Как будто ничего не изменилось. Вот это очень важный момент, но оба интервью нужно слушать. Они очень-очень характерны для нашего времени.
Спасибо. Последуйте публикации, если еще этого не сделали. Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии о мире пройдут без России. Вот я не понимаю, а одну из сторон конфликта не пригласить? Вообще можно о чем-то договориться в таких условиях?
Можно, конечно. Версальский мир. Окончание Первой мировой войны. Германия не была участником переговоров. Я могу и напомнить, к чему это привело. Отчасти вот этот безумный немецкий рессентимент, мечты о реваншизме – это следствие того, что Германия не была участником переговорного процесса. Правда. Вот здесь я очень боюсь ошибиться. К сожалению, я не Баунов, у меня отсутствие юридического, профессионального МИДовского профильного образования сильно очень мешает. И опыт работы в МИДе. Это громко называют переговорами, но скорее это напоминает консультации. Тогда это другое дело. Дело в том, что эта война, она бьет своими обломками по разным странам, ну, по Африке, например, это продовольственная программа, поставки зерна с Украины и так далее, и так далее. И никто не запрещает людям обсуждать, это может делать Киссинджер, это может делать Илон Маск, это могут делать страны, приглашенные в Саудовскую Аравию, туда весь Евросоюз приглашен, плюс там Япония, Чили, Мексика, Египет и так далее. Что их беспокоит даже не в текущей войне, а в последствиях этой войны, и как их можно минимизировать. Так что если это переговоры о мире и Россия не приглашена, это очень плохо, а если это консультационная встреча и Россия не приглашена, это абсолютно нормально.
Идем дальше. Я продолжаю одним глазом смотреть, нет ли приговора Навальному, но, наверное, я предвосхищаю события. Консульство в Финляндии в Петербурге прекращает принимать заявления на визы. Еще одна стена.
Не консульство. Консульство давно уже заявления на визы не принимает, только на визы категории D, так же, как все другие, почти все остальные консульства Евросоюза, перестал принимать документы визовый центр. То есть, на самом деле, все консульства давным-давно отдали свои функции по выдаче виз на аутсорсинг. Их интересы представлял коммерческая организация, визовый центр, который называется VFS в Петербурге. И вот он с 1 августа перестал принимать заявления на визы. Во всех остальных VFS не будут приниматься заявления на визы по всей территории России с 1 по 31 августа. И финская сторона объясняет это тем, что закрывается Россией Генеральное консульство Финляндии в Петербурге с 1 октября. И все консульские услуги перестают оказываться уже с 1 сентября. Это вот такая техническая сторона дела. Если говорить не о технической стороне дела, я очень скорблю и очень расстраиваюсь тем, как ведет себя моя по-прежнему любимая Финляндия. Страна, в которой я провел очень много времени, которую я искренне люблю. Я люблю финнов, я люблю финский характер. Я восхищаюсь теми преобразованиями, которые эта страна сделала в области там, природы, образования, науки и искусства. Но, по-моему, Финляндия дала волю эмоциям. Я бы на месте Финляндии не просто не прекращал выдачу виз, я бы сделал все, чтобы все мозги и руки, особенно молодые, из России в Финляндию вывозить.
Спасибо. Как я понимаю, ведь в Евросоюзе происходит поворот к этой точке зрения. Я знаю, что на днях депутаты Европарламента что-то такое предложили в преддверии следующей войны, предполагаемой волны мобилизации в России?
Это очень хороший вопрос, Марк, он достаточно долгий, потому что дело в том, что в Германии, например, миграционная политика и политика по предоставлению убежища – это два почти не пересекающихся потока. И очень многие люди, когда они говорят, ну вот там миграция, они на самом деле имеют в виду политику по предоставлению убежища. Они не понимают, что происходит, и даже немцы сами не очень понимают. В Германии вообще нет миграционной политики на сегодняшний день. Вот если грубо, вот совсем уж грубо говорить, ее нет. Такая политика была, не знаю, как сейчас, но была в свое время в Австралии. Потому что когда я искал все пути, все возможности уехать из России, в том числе я выходил на сайт там, Australian House и смотрел, кто там требуется, какова скоринговая оценка потенциальных мигрантов. То есть там тебе столько-то лет, ты владеешь такой-то профессией, ты владеешь такими-то языками на таком-то уровне, и у тебя бальная оценка, как в банке, когда выясняется, дадут тебе кредит или нет, на какую сумму и на каких условиях. Вот в Германии ничего подобного не существует. И это при том, что Германия для нормального устойчивого развития экономики, а пока что прогноз – это падение на 0,3% экономики Германии в 2023 году. Так вот, Германии необходимо 400 тысяч рабочих рук. Они необходимы.
Но тем не менее, в сфере царит хаос. Дмитрий, да. Давайте мы отдельно об этом поговорим.
Тричелева пустота, там даже не хаос, к сожалению.
Я надеюсь, что на следующей неделе что-то произойдет, хотя бы как-то отреагируют на эту инициативу депутатов, и будет понятно, это все-таки серьезная какая-то перемена или просто выступление группы лиц.
Ох, если бы еще на нашу программу отреагировали, цены бы нам с вами не было. Мы могли бы тогда брать в свой маленький процент с каждого трудового мигранта.
Ох, да, хорошо бы. Но давайте к грустному вернемся, продолжим блиц. В оккупированном Мариуполе во время празднования Дня военно-морского флота произошло массовое отравление российских офицеров, и за этим подозревают украинскую диверсию. Что думаете?
Ну, я знаю только сообщение советника мэра Мариуполя, оккупированного Мариуполя, то есть оккупационной администрации, Петра Андрющенко. Значит, предположительно, в госпиталь попали 17 военных, предположительно, двое из них умерли, и предположительно подозревают применение цианида и пестицидов в пище. Значит, пестициды и цианид – это все-таки, насколько я еще помню свои слабые познания на сегодняшний день в области химии, разные совершенно вещества. Поэтому что произошло? Ну, в России периодически травятся. Это было до всякой войны с Украиной. И происходит массовое травление где-то боярышником, а где-то школьники травятся едой, которую там чуть ли не Пригожин поставлял в свое время. Поэтому я ничего не могу сказать по существу. Возможно ли это как партизанская война? Ничто из моих знаний о том, как Украина сегодня считает себя вправе вести действия на оккупированных территориях или даже в тылу врага, ничто вот из того, что я знаю, не дает мне возможности сходу отвергнуть эту версию, что украинцы попробовали отравить. Что я поэтому думаю? Я думаю, что это может дать тактический плюс. Ну, 17 человек в больнице, двое погибло. Допустим, это все правда. Но Украина, к сожалению, никогда не смотрит на свои события или очень редко с позиции стратегии. То есть, что это принесет, как это отреагирует потом. Партизанская война в 23-м году 21 века – не лучший способ ведения войны с точки зрения последствий.
Слушайте, еще о последствиях войны. По оценке Wall Street Journal, до 50 тысяч украинцев потеряли конечности с начала войны.
Да, это так, и об этом пишет не только Wall Street Journal. Там идет ссылка на крупнейшего, одного из крупнейших производителей протезов в Германии, это компания Otto Bock. И, собственно, вот они говорят, это со ссылкой на эту немецкую компанию приводится эта цифра, что 50 тысяч человек, 50 тысяч заказов на протезы в Германию поступило и так далее, и так далее. Это не значит, что 50 тысяч человек, да, потому что человека может быть оторваны обе кисти или кисти стопа или что-то еще. Я с ужасом об этом говорю. Я прочитал все комментарии, что это связано с минированием при наступлении. Я видел специальную обувь, которую предполагается использовать украинской армии, чтобы уменьшить возможность повреждения травмы ног. Я читал о том, что под противотанковые мины российские солдаты подкладывают обычные гранаты, чтобы саперы подрывались и так далее, и так далее. Но нравится это или не нравится, но это задает вопрос, а в чем смысл дальнейшего продолжения военных действий? Давай, то, что сделала Россия, это отвратительно, наплевав на все законы и начав войну, поубивав кучу народа и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас два варианта. Либо ехать в Саудовскую Аравию консультироваться, либо продолжать до тех пор, пока в границе 2014 года не войдет. У меня один вопрос. Сколько нужно для этого протезов? У меня только один вопрос. Сколько нужно протезов и сколько для этого нужно еще всего? Включая там гробы, слезы матерей, кресты на кладбищах и так далее. Сколько? И считаете ли вы приемлемой такую цену? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны. Если, конечно, они догадались за свой счет заморозить свою сперму, отправляясь на фронт. Кстати, я что-то не слышал ни с российской стороны, ни с украинской, что солдатам предлагают за счет государства заморозить свою сперму, так как это делают в армии Израиля. Кажется, я перебрал время. Простите, пожалуйста, Марк.
Да, но я не могу не задать вам еще один вопрос на эту же тему. А не считаете ли вы, что с российской стороны цифра может быть сопоставимой?
Конечно, конечно. По гражданским жертвам нет. Я тут прочитал, что вот гражданского российского населения, то есть те, кто были убиты, включая подростков, детей в результате налетов дронов, 79 человек. Эта цифра несопоставимая, даже если сравнивать с числом гражданских жертв в одной только Буче, где около 100 человек жертв среди гражданского населения. Но среди российской армии...
По протезам.
Я предполагаю, да, что цифры могут быть сопоставимы. Опять-таки у меня нет источников. Я не знаю, на что ссылаться.
Да, но, по российским кошмар. Потерям, я думаю, их ни у кого нет.
И когда я сказал, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, береза – интернациональное дерево. Оно и в Германии растет, оно и в Украине есть, хотя там больше лиственных лесов, чем хвойных, но и в России есть. Сколько еще нужно? У меня один вопрос.
Да. Давайте двигаться дальше. Просто очень сложно после военной темы говорить о чем-то еще, но тем не менее, следующая история у нас совсем про другое, она диаметрально противоположна, хотя противоположности сближаются. Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2. И ничего, нормально играют вместе.
Да, Dota, так, кто не знает, я, например, не знал, это такая вариация продолжения Warcraft, то есть там стрелялки нужно захватить, там играют две команды по 5 человек, вооружение нужно мочить друг друга, нужно схватить вражескую крепость, спасти свою, ну, простите меня, те, кто реально в это во все играет, если я так вульгарно пересказываю. И здесь, конечно, вызывает радость у меня, что это не украинцы с русскими друг друга мочат и пытаются друг друга крепости захватить, а они в одной команде. Является ли основанием для такой совместной работы сумма, которую выиграла эта команда, ну, вот там, по-моему, 5 миллионов долларов речь идет. Вот тут, конечно, такой вопрос с запашком. То есть ради 5 миллионов объединиться можно? Ради там 2 миллиардов или 1,5 миллиардов поступлений в бюджет Украины можно, значит, прокачивать российскую нефть и Зеленскому от Путина кровавые деньги получать? Это значит, можно. Ну, тогда не нужно кричать о кровавых деньгах и о том, что любой россиянин, который получает деньги из бюджета, он подонок, негодяй и мразь. Потому что Зеленский получает деньги из российского бюджета непосредственно. От Путина получает деньги Зеленский за трансфер, за перекачку нефти по территории Украины. Ну, тогда не нужно эту претензию предъявлять другим.
И если говоря Россия, об этом, да, с другой стороны, Москва финансирует профашистский киевский режим.
Вы сказали, то есть вы процитировали.
Да, деньги получаются, как это, бабло побеждает зло.
В данном случае, слушайте, если здесь бабло победило зло, то я за эту формулу. Повторяю, у эволюции могут быть сколь угодно низменные, у политической эволюции в том числе, низменные мотивы. Когда бы вы знали, из какого ссора политика растет, не ведая стыда.
И переходя к основной части, знаете, как-то тут очень совпадает у нас, мы фактически тему продолжаем. Череда поджогов военкоматов, которая прокатилась по стране за последние дни, непосредственно связана с телефонными мошенничествами, по крайней мере, так об этом пишут. Интересная переквалификация А и Б. Я хотел бы просто у вас уточнить, а считаете ли вы возможным такое развитие событий, и почему этого до сих пор не произошло, если считаете, что вместо того, чтобы сподвигать несчастных этих бабулек и дедулек на поджог военкомата, может быть, украинцы или, ну, вот эти вот телефонные мошенники, давайте правильно выражаться, уже начнут им гранаты предлагать метать? Ведь если дроны взлетают на территории России, значит, никакой проблемы нет, и взрывчатые вещества на территории России как-то в руки этих несчастных людей предоставить.
Марк, опять-таки, я не знаю, что стоит за поджогами военкоматов. Да? Я сначала прочитал, что за сутки подожгли больше 10 военкоматов, потом, что больше 28 военкоматов по всей стране. Значит, потом я начал читать, как обманывали людей, представляясь представителями ФСБ, и говоря, что вот вам нужно там облить бензином, поджечь, там что-то еще. То есть вы участник специальной совершенно операции. Я не знаю, кто за этим стоит. Это первый очень важный момент. На данный момент я не знаю. Более того, к сожалению, все официальные источники информации в России настолько себя дискредитировали, что я им не могу верить. Я не могу уже верить этим пастухам, которые столько раз кричали волки, что мама не горюй. Вот это два. Три. Противоречит ли это идее, что украинское военное руководство считает себя вправе использовать людей в темную, наплевав на сроки, которые они получат, или на смерть, которая к ним пролетит? Да, мне кажется, к сожалению, этот принцип взят на вооружение военным руководством Украины. Я напомню историю первого взрыва на Крымском мосту, когда был использован шофер фуры в темную, который нес взрывчатку, думая, что он там везет, я уж не помню что, что он везет какой-то гражданский груз. Его ведь убили в темную. Его не спрашивали, хочет он участвовать в этой операции или нет. Более того, сказали, это не я. Ну, Путин говорит, это не я, и Украина все время говорит, это не я. А потом сказали, это все-таки мы. Но, ребят, если это все-таки вы, то тогда извините, семье погибшего нужно принести искренние соболезнования и прошу прощения, выплатить деньги, заплатить компенсацию, как поступали американские власти, когда они действительно в ходе своих операций там, в Афганистане или где-то еще, били, совершая ошибку по мирному населению. Вот что я хотел бы сказать. Но, повторяю, я пока не могу сказать, у меня недостаточно информации, не уверен, что ее будет достаточно, что я понимаю, в чьих целях использовались эти, судя по всему, действительно срежиссированные, и люди использовались темную, как статисты, которые не знают, что за игра, в которой они принимают участие, за этими поджогами военкоматов.
Да, и трудно назвать срок, когда нам это будет известно, к сожалению.
Увы.
Дальше продолжаем тему гражданских лиц, которых используют уже не в темную. Эти люди отлично представляют, что происходит и зачем они получают в руки оружие. В Белгородской, а следом и в Курской областях доложили, что ополченцев вооружают. Вооружают карабинами Сайга, которые внешне очень напоминают автомат Калашникова. Мы на полпути к частным армиям уже были какое-то время назад. Сейчас мы проходим вторую половину, правильно?
Нет, у меня другое совершенно объяснение. Это создание гургура информационного. Ну, знаете, студенты, есть такое понятие гургур, это нужно записать. Вот там люди о чем-то говорят, а разобрать непонятно. И все студенты актерских вузов, они знают, что все произносят одну фразу. О чем говорить, когда не о чем говорить, о чем говорить, когда не о чем говорить. Когда о чем говорить, не о чем говорить, все произносят несинхронно, раздается вот такой гур-гур. Вот с моей точки зрения, это раздача оружия, она имеет очень мало смысла в военном плане, потому что те боевые ударные группы украинские, которые проникали на территорию, совершали рейды на территорию Белгородской области, насколько я понимаю, там, в общем, чтобы не использовать более сильных слов, хорошо обученные люди. И ополченцы с сайгаками, с калашниками, да, с вилами, с лопатами, с бабами горбатыми они в любом случае. Обучить их быстро невозможно, военного опыта у них нет. Они easy meat, легкое мясо, причем пушечное. Но реагировать на эти рейды как-то нужно. Вот вы губернатор Белгородской области. Вы понимаете, что Кремль во вам чем поможет? Кремль помочь даже тем, кто в Москва-Сити живет, никак не может. Все. Вся оборона, вообще вся эта легендарная, непобедимая, ну, в общем, она давным-давно обкакалась в своей легендарности и непобедимости. Она большая, она ресурсоемкая, это верно. Но ее умение защитить хотя бы мирное население, оно рассыпалось, это пфук, как сон, как утренний туман, прошу прощения. И вот вы губернатор, я не обсуждаю ваши политические взгляды, личные достоинства. В России у любого губернатора положение хуже губернаторского. То есть он в положении того губернатора, который был в Российской империи во время эсерского террора. Когда губернаторов как куропаток вообще стреляли. А их сейчас может также Путин подстрелить. Но вам реагировать как-то нужно? О чем говорить, когда не о чем говорить? Что делать, когда вы ничего не можете делать? Вам нужно как-то успокоить. И в этом смысле я губернатора Белгородского очень хорошо понимаю. Вот они раздают каким-то образом, они раздают оружие, возможно, по согласованию с Кремлем. Вот Вячеслав Гладков это делает. После ситуации сложная, говорит он. Ему в ответ: слушайте, ну а где закон? На каком основании? А особо ехидной нет в России, сейчас уже не осталось особо ехидных. Они вспоминают, что когда Киев, когда путинская армия стояла уже под Киевом, там раздавали оружие мирному населению. Ну, там, кажется, Верховная Рада успела проголосовать за это. А все эти Соловьёвы, Киселёвы, они говорили: вот, смотрите, преступников вооружают, что будут дальше в Киеве твориться. Так вы же то же самое делаете. Сейчас-то какие у вас будут оправдания? Но, видимо, была договоренность с Кремлем. Основание сделать такой вывод дает мне реплика Дмитрия Пескова. Он сказал, что раздача оружия, цитирую, все осуществляется строго в соответствии с законодательством. с каким законодательством, где Песков его откопал, на какой пункт, какого закона о раздаче населения, территориальная оборона, которая, кстати, сама по себе незаконна, нигде не прописана, вот создание этих частных армий, там, компаний или регионов. Вот тут, конечно, Песков не сказал. Но еще раз повторяю, с моей точки зрения, это попытка как-то успокоить. Когда у тебя оружие в руках, в этой ситуации ты себя действительно начинаешь чувствовать уверенно.
Небольшую паузу делаем здесь и возвращаемся через минуту с небольшим. Я напомню, это Губин он Эйр, Дмитрий Губин у нас в эфире. Далеко не уходите.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Губин он Эйр». Здесь журналист Дмитрий Губин. Вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход». Обязательно ставьте нам лайки, делитесь всем, что вы здесь услышали. И продолжаем одним глазом смотреть, что там происходит в зале суда. Просто часто бывает, что в резонансных приговорах судья оглашает только резолютивную часть, если я правильно выражаюсь, да, значит, где назначено наказание, тра-та-та-та-та, а юридическое обоснование, почему и так далее, судья не зачитывает. И тогда,
конечно,
мы узнаем
достаточно вам, его вам пришлют из администрации президента.
Угу. Когда-нибудь. Но, видимо, в данном случае либо суд задерживается, либо судья решил читать все от Адама до Потсдама, потому что прошло полчаса, а сообщений о том, сколько же назначили Алексею Навальному, пока не видно. Ждем, ждем с нетерпением понятным и продолжаем говорить о том, что...
Я просто, Марк, напомню, что первый срок, который получил Навальный из оскорбления ветерана, вернувшись из Германии, это 3,5 года. 3,5. А сейчас речь идет уже о 20. И сам Навальный сказал, что срок будет вполне сталинским. Да. Да, то, что 20 лет в условиях содержания, в которых находится Алексей Навальный, прошу прощения, это очень близко к 10 годам без права переписки. Тем более, да, что ограничения усиленного режима, там одна посылка в год, я уж там не помню, что со свиданиями. Ну, во многих проснулся внутренний садист. Повторяю, я несколько раз говорил, по-моему, уже в эфире, что Путин открыл в себе внутреннего садиста во время войны. И, кажется, страдания Навального доставляют ему искреннее физиологическое наслаждение. По крайней мере, я не удивлюсь, если это так.
О внутреннем садисте продолжаем, ведь ровно об этом история с московским врачом, которая возразила в общедомовом чате в ответ на призыв скидываться российским военным.
Да, это Екатерина Микрюкова, врач общей практики, в ее подъезде где там был свой подъездный чат, призвали собрать деньги на оплату сиделки раненому военному, который, там, цитирую, полголовы оставил на той земле. А Микрюкова написала, цитирую, что военный мог не воевать и остаться здоровым. И вот здесь хорошо, что вы подняли тему, Марк, но да и я настаивал на том, чтобы она была поднята, но я хочу об этом говорить, потому что мне нечего говорить. Вот у меня есть особенность, тот нравственный компас, который внутри у каждого человека так или иначе существует, вот у меня он срабатывает с опозданием. Я это за собой, к сожалению, знаю. Иногда это спасительно, не сразу принимаешь решение, иногда нет. Есть люди, которые мгновенно принимают безупречные решения во всей тяжелой, сколько бы ни было тяжелой ситуации. То есть для меня, например, совершенно очевидно, что врач должен оказывать медицинскую помощь любому человеку. Неважно, кто перед тобой, Чикатило, Путин, Дюймовочка или Иисус Христос. Сняли с креста, лечи. А кто это? Это и парень из Назарета по имени Иисус или разбойник Варавва, который перекокошил кистенем по первопутку массу совершенно народа? Тебе не важно, лечи. Вот здесь ситуация определенная. И там какой-то врач, помните, был в Молдове, который, ну, по крайней мере, так сообщал видеоролик в социальных сетях, что он отказался лечить там. Вы русские, я вас обслуживать не буду. С моей точки зрения, он должен быть лишен медицинского диплома. Вот и все. Может такая точка зрения быть? Может, но тогда ты не имеешь права быть врачом. Вот и
но все. Подождите, здесь ведь речь идет не о медицинской, а о финансовой помощи.
Вот этот вопрос. Как быть, когда человек вышел из военной игры, ему нужна дополнительная помощь? То есть я понимаю те люди, которые, выбирая изо всех сторон, говорят, что сторон только две. Есть Россия, есть Украина. Да, мы русские, но мы полностью на стороне Украины. Поэтому мы считаем, что там украинцам, потерявшим, мы даем деньги на протезы украинцам и считаем, что это нужно и так далее. А на протезы российской стороне? У меня вопрос. Что важнее вытащить, привести в чувство вот этого офицера без половины головы? Оставшегося, вернуть ему вторую половину, и дальше, вот, понимаете, логическая цепочка, он снова пойдет на Украину или в Украину, и там убивать будет. Или важнее что-то другое. Вот я в этой войне российско-украинской, я не с Россией, я не с Украиной. Я в Европе, где, возможно, я и закончу свои дни, и куда я уехал еще задолго до при первой же возможности до всякой войны. И у Европы есть особенность, несмотря на то, что дураков здесь тоже много, включая немецкую высшую политику, Европа мыслит категориями стратегии все-таки. Что важнее, вот сейчас конкретно ударить или то, как это повлияет в будущем? История воспитана христианством. Христос тактически продул все мыслимые игры мира. Но его убили. Все. А стратегически он одержал огромную совершенно победу. Что важнее с точки зрения стратегии? Абстрактный гуманизм и человеколюбие? Или право вот любого человека, живущего в России, сказать, вы русские военные, мне отвратительны? Если бы этот врач сказал, вы русские военные, мне отвратительны, и отказалась собирать деньги на теплые носочки, я бы ее очень хорошо понял. Я бы очень плохо ее понял, если бы это были носочки для ее собственного сына, которого призвали, мобилизовали, засунули в военкомат и погнали на фронт. Вот тут бы я бы ее уже намного хуже понял, потому что здесь противоречие между чувствами матери и высшей справедливостью. А вот здесь, Марк, я не знаю, как на это реагировать. Правда, не знаю. Я очень хотел, чтобы эта тема прозвучала, потому что, возможно, нам в комментариях люди напишут то, что они думают. Бывает, я понял, что иногда нужно признаваться, что у тебя нет ответа. У меня ответа, правильно или неправильно поступила эта врач, у меня нет. То, что ее затравили, это отдельные совершенно разговоры, что она уехала. Но раз она уехала, то видимо, была возможность уехать и раньше. И, в принципе, ей можно предъявить, а что же вы раньше-то не уехали? Тоже ведь можно, да?
Но меня эта часть... Мы не знаем, какая у нее ситуация была.
Да. Эта часть меня не интересует. Меня интересует вот в этой ситуации. Как быть? Я не знаю. Комментариям я буду очень рад. С украинской стороны, с российской стороны, а пуще всего я буду рад комментариям тех людей, которые уехали.
Давайте посмотрим, что нам напишут несколько позже. Я посмотрю, что там появляется. А сейчас мы фактически остаемся на той же теме, потому что у нас здесь еще один момент. Я хотел бы вас попросить прокомментировать. Вопрос о том, возможно ли третья сторона в противостоянии России и Украины, она очень тесно связана с тем, что у нас в стране в последнее время происходит. Ведь, похоже, россияне привыкли совершенно к атакам дронов.
И, вы сказали, у нас в стране, я подумал сначала о Грузии, потом о Германии, а все-таки речь идет о России.
Да, да, да. И единственный, кто к этому не привык, оказались зарубежные авиакомпании, одна из которых, я вот не вижу у себя сейчас перед глазами, из какой страны.
Авиакомпания Туркменистан, Марк.
Вот, Туркменистан, Туркменистан, авиакомпания Туркменистана приостановила на какое-то время полеты в подмосковный аэропорт Внуково, потому что там летают дроны. А остальным-то что, нормально летается, я не понимаю?
А остальные не летают, Марк. Вы давно последний раз видели во Внуково самолеты Air France или Lufthansa? Вообще в аэропортах Москвы?
Нет, подождите, хорошо, не летают зарубежные авиакомпании, а отечественные? А пассажиры, которые нормально приезжают к самолету, который должен отправляться после приостановки? Ведь в Пулково тоже приостанавливали полеты, и россияне терпеливо ждали в зале ожидания, когда же мы улетим.
Ну, Марк, Марк,
и кто
Марк,
не пересаживался Марк. На поезд?
Ну, слушайте, ну давайте не будем в пользу все-таки идиотов строить наш разговор. Мы с вами прекрасно понимаем, что когда летает авиакомпания «Россия» или «Аэрофлот», у нее сотни вылетов каждый день. У компании «Туркменистан», простите бога ради, я не считал это важным, поэтому не проверил, сколько рейсов было в неделю, но я даже не уверен, что они каждый день летают во Внуково.
Ну вот да, и речь об одном только направлении, да.
Да. Поэтому, ну а что, вообще закрывать все авиационное сообщение? Ну, во-первых, там нужно признать, что дроновая война, она эффективна. В России это признавать никто не будет. Жизни там, ну, шанс, что дрон попадет в гражданский лайнер, очень мало. Другое дело, что с моей точки зрения, вот эта дроновая война, посылание дронов не по военным объектам, а куда бог на душу пошлет, там, в сторону Москвы, она может иметь крайне негативные последствия. Я, кстати, обратил внимание, что основные атаки дронов, они происходят по выходным, все-таки не в будний день. Потому что дрон попадает в детский сад, и после этого с лицами мертвых детей выходят все крупнейшие информационные агентства мира. Она может иметь негатив. Дрон попадает в самолет, в гражданский лайнер, и происходит малазийский Боинг, только теперь он российский. Вот какая штука. Поэтому вот последствия посылки дронов, я понимаю, что хочет украинская сторона. Она хочет адекватной, симметричной ситуации. Вы бомбите наши мирные города, вы убиваете наших детей, наших стариков, наше гражданское население, вы взрываете наши дома, мы хотим, чтобы то же самое было у вас. Во время Второй мировой войны это было. Но это чудовищно в 2023 году ссылаться на опыт Второй мировой войны. Вот для меня полный ужас, что Россия и Украина оказались близнецами-братьями. Они близнецы-братья по массе вопросов. Я иногда просто уже путаю, где Путин, где Зеленский. В Зеленском больше национализма, а в Путине больше большевизма. Но оба представляют национал-большевистские режимы, для которых главное, чтобы своим можно было все, а чужим нельзя было ничего. Все чужие заведомо виноваты, все свои заведомо правы. Очень близкие страны. И, в общем, понятно, почему так. Все они вышли из сталинской шинели. Только Путин в нее завернулся, а Зеленский, значит, там вышиванку надел. Вот. Но повторяю, вот это я понимаю, что хочет Украина, но так нельзя. С моей точки зрения, так нельзя. Вы можете даже выиграть что-то тактически, но вот компания «Туркменистан» отменила свои полеты. Но вы будете проигрывать стратегически. так, как проигрывает каждый раз Путин, когда вот обратите внимание, уже, я не знаю, насколько вам, Марк, заметно, мне в Германии очень заметно, вот уже такая усталость от войны, ну сколько можно, 1 000 000 беженцев, на них расходы превышают расходы больше, чем на сирийских беженцев, по-моему, там в 4 раза, я тут только что недавно смотрел данные по немецким расходам на беженцев, вот и цены растут, экономика падает, проблемы большие, ну давайте войну кончать, и раз... Путин попадает по жилому дому, 3 трупа ребенка и так далее, и так далее. Все, Германия снимает все вопросы. Да я их сам снимаю. Я их сам снимаю. Уф. Вот все. Но то же самое может обернуться зеркально для украинской страны.
Очень, очень важная ремарка сейчас прозвучала, но мы радикально меняем тему, обращаясь к тому моменту в нашем разговоре, когда прозвучало дозволенное и недозволенное, потому что проанонсированный в самом начале заход на сексуальные практики в части разоблачения мифа, мы подошли как раз к тому моменту, когда мы будем этим заниматься. Но перед этим я напомню нашим зрителям и слушателям, что, во-первых, мы ждем, когда прозвучит все-таки срок Алексею Навальному, а во-вторых, нам можно и нужно помогать. Смотрите в описании программы, как это делать. Донат в 200-500 рублей нам очень поможет, способы самые разные. В общем, мы постарались сделать так, чтобы для вас это было совершенно не напряжно. А нам вы очень этим помогаете, потому что мы существуем только в сотрудничестве с вами, и в том числе и эту программу тоже делаете вы вместе с нами. Нам это очень приятно, и большое спасибо всем, кто нам эти донаты делает. Переходим к этой части. Значит, у нас, знаете, вот на самом деле продвигается ведь эта точка зрения, что существует хороший секс и плохой секс. И хорошим сексом заниматься можно и нужно, потому что от него рождаются дети. Впрочем, часто это как-то даже без взаимосвязи, просто дети должны рождаться. Но существует плохой секс, за который прям ай-яй-яй. Чуть ли не в тюрьму сажают в России.
Когда скажем, мы вам все покажем в описании файла, да, я вдруг понимаю, насколько все-таки картинка важна и какую большую роль она играет в телевизионных или в интернет-программах. Сейчас ноги. Ну, Губин, а что ты нам еще покажешь? Нет, ребята, а другое только покажу за деньги. Да? Но на самом деле, я думаю, что Парфенов, если бы он обсуждал эту тему, он бы, конечно, эту маску надел на себя. Вот так. Звук плывет, Марк. Я бы в ней всю свою программу продолжал. И прическа, к сожалению.
Да-да-да, но звук портится на
самом деле. Становится растрепан. Но зато какое сейчас оживление у экранов. На самом деле, Марк, эта тема достаточно серьезная. Ведь вы смотрите, не было такого романа «Утопия», которые антиутопии, которые рисуют тоталитарное государство будущего, который не рассматривал бы, будь это Оруэлл, или будь это Замятин, который не рассматривал бы контроль за сексуальными практиками как очень важным элементом поддержания вот этого тотального контроля. Причем выводы, к которым приходили разные писатели, они разные. Вы помните, у Замятина, там же государство борется с любовью, но для этого каждый из номеров, в антиутопии Замятина каждый человек имеет свой собственный номер, каждый всякий из номеров имеет право как на сексуальный продукт, на любой номер. Там был табель подходящих сексуальных дней, выдавали розовую талонную книжечку. В общем, Замятин намного опередил Владимира Войновича, который «Москва-2046», там писал свою знаменитую фразу о том, как будет обстоять дело с сексуальными практиками в Москве. Помните, кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично. А у Оруэлла как раз у него рассматривался противоположный вариант, когда все сексуальные практики, они подавляются государством только по разрешению. То есть у Замятина все можно, только чтобы не было любви, а у Оруэлла, наоборот, ничего нельзя. Но вот это очень важный элемент принуждения, контроля за сексуальными практиками и криминализация некоторых из них. Не случайно такая реакция на интервью Собчак с Паниным. И хотя там очень много запикан, очень интересный там элемент, как так, одно из ключевых лиц, актер, точнее, сыгравших одну из ключевых ролей в фильме «Брат», значит, что он там к однополым сексуальным практикам в пассивной форме прибегает. Мне, допустим, понятно, о ком идет речь абсолютно. Не о Бодрове, сразу скажу. не ободрали. Но очень близко, очень горячо, очень рядом. Да? Ну и что? Знаете, какая штука? На самом деле, то есть тоталитарное государство криминализует сексуальные практики, те или иные. Оно начинает распространять мораль на те сферы, которые не имеют никакого отношения к морали. Секс – это просто секс. Как сказал Панин, ну да, но это же просто член. Я не гей, нет. То, с чем я имею дело, это просто член. Ну что, ну член, ну грудь, ну ухо, ну нос, ну пятки, ну пальцы на ногах. Разные ли фетиши бывают? Маски. Я небольшой любитель, но маска, по-моему, все-таки хорошая такая, замечательная. Лучшие были у Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре во время спектакля. Они использовались «Мертвые души». Там гениально происходил диалог Чичикова с Ноздревым. Ноздрев, помните, он собачек держал. Этих собачек изображают актеры, которые в белых подштанниках и в собачьих масках.
Слушайте, вот а здесь у вашей-то маски такие очаровательные ушки. Я смотрю на это и думаю, вот. Господи, какие странные люди.
Ах, Марк, а вы шалун, однако, да, вы понимаете, в масках. И носик отстегивается. Так вот, там, когда приезжает Чичиков, к нему подскакивают собачки, и как часто бывает с собачками, они начинают его ноги тереться. И вот они трутся, они совершают фрикционные движения об его ноги, а Чичикову необходимо, когда об него собачки с Ноздревской псарни потрахиваются, ему необходимо говорить о продаже и убеждать Ноздрева продать мертвые души. Гениальный сцена. Серебренников гениальный совершенно театральный режиссер. Но я возвращаюсь к своей идее. Сексуальные практики – это просто сексуальные практики. За ними не стоит никакой морали. Ни за фистингом, ни за римингом, ни за какой другой сексуальной практикой не стоит никакой морали. Мораль в сексуальных практиках начинается тогда, когда эти сексуальные практики проводятся вопреки желанию кого-либо. Вот тогда да, тогда можно говорить о морали. А до этого, ну, слушайте, все эти слова, которые я назвал, за ними не больше морали стоит, чем за гастрономическими пристрастиями. Ну, любит кто-то суп том-кха, а кто-то том-ям, а кто-то кимчи очень любит. Но я очень люблю кимчи. Другим кимчи – это корейская жгучая капуста, она отвратительна. Я ненавижу компот из сухофруктов, кто-то его обожает. Что-то говорит о нас с точки зрения морали.
Слушайте, а тут ведь достаточно интересно, вот вы параллель провели, потому что я все думал, вот почему же тогда многие религии пытаются регулировать, что так можно, так не можно, значит, с этими можно, с этими не можно. И вдруг, когда вы заговорили о еде, я понял, что с едой ведь та же история, что в религиях многих существуют запреты на прием определенных видов пищи в определенные дни или время суток. А, казалось бы, какая разница, когда человек ест?
Да, шаббат вам в помощь, Марк. Значит, смотрите, какая штука. Вы абсолютно правильно это подметили. Но когда вообще религии-то все были основаны? Когда были нормализованы все эти правила, и сексуальные, и гастрономические? Когда существовало два дефицита? Дефицит калорий. Значит, поэтому нужно было ограничивать определенные гастрономические практики. А второй – это дефицит не секса, с ним никогда дефицита не было. Это дефицит доживания детей до взрослой жизни. Вот и все. Поэтому моральным считалось, ну, плодитесь и размножайтесь. Вот, собственно, мораль Ветхого Завета. Есть совершенно замечательная книжка Розанова «Люди лунного света», которым, кстати, посвящает в том числе и проблем гомосексуальности, но он рассматривает там вопросы как раз сексуальных практик у иудеев. И он приходит к выводу, что вообще очень было бы неплохо для морали, если бы первую брачную ночь православные молодожены проводили в церкви, в храме. Там бы они, чтобы любовью занимались. Но не в, там не в алтаре, а в притворе. Это Розанов на полном серьезе об этом писал. Известная совершенно вещь. Он вообще был человеком очень увлекающимся. Но идея его совершенно понятна. А когда сейчас пытаются говорить, что вот там сексуальные какие-то практики, они разрушают там семью, и поэтому мы против них. Нет, ребят, ничего подобного. Главный враг семьи – это любовь. Нет страшнее у семейной жизни врага, чем любовь. И вот эта формула Джона Леннона «All you need is love», она оказалась самой разрушительной для семьи. Именно идея All You Need Is Love, она уничтожила традиционную семью, которая в радости и в горе, и покуда смерть не разлучит. Почему? Ну, если самое главное – это любовь, ну, все, появилась новая любовь, ты оставляешь эту семью ради другой семьи. Она важнее, чем долг, чем обязанность, чем мучение, наступание на горло собственной песни в воспитании детей, там, о том, что это тяжело, трудно, не всегда приятно. Вот такая вот штука. Так что опасность семейной жизни и выращивания детей представляет любовь, а вовсе не сексуальные практики. А сексуальные практики – это ведь то чувство облегчения, которое у многих возникает, когда они эмигрируют. Боже мой, то, что я хочу, можно больше не скрывать. Вот почему одни идут в берлинский клуб «Кит-Кэт», где там сбруя… Ой, черт, мне нужно сегодня было в сбрую, наверное, выйти. Еще шикарная совершенно вещь. Идут туда, и как там ехидно заметил, я не знаю, политолог Алекс Юсупов, что вот эта кожаная сбруя, это, похоже, скоро будет вообще дежурной одеждой для депутатов Бундестага. Вот. А кто-то, как Зыгарь, объявляет о своем замужестве. Хотя у Зыгаря были там... Всегда он, по крайней мере, говорил только там... Он, по-моему, был женат первый раз, но у него был вполне себе гетеросексуальный брак. Ну, что он бисексуален. Он бисексуален. Значит, возможно и так. Это ничего не говорит о Зыгаре, который пишет прекрасные книжки с точки зрения качества этих книг. Ничего не говорит о Зыгаре с точки зрения морали. Он просто освободился.
А теперь о книгах. О книгах, да. Переходим к нашему следующему пункту.
Как было бы интересно, как было бы интересно продолжить.
Да, это точно. Это точно. Но, знаете, я обещал следить за репликами, и мне кажется, что две реплики заслуживают того, чтобы на них остановиться. Пользователь Марина Лула пишет: «Думаю, у врача была негативная реакция больше к тому, кто собирал деньги, а не к раненому. К нему надо просто проявить милосердие, и, может быть, она сама вышлет ему эти деньги». Ну, оставим предположение, но вот это вот «к тому, кто собирал деньги», мне кажется, важный штрих.
И Алекс Скажи Белозеров. Гордеевой, милосердие или справедливость? Да? Как кажется, Гордеев завершает свою программу, если я не ошибаюсь. Вы за что? Вы за милосердие или за справедливость? Если за справедливость, то этот военный должен умереть. А если вы за милосердие, то ему нужно помочь.
Вы сегодня сложные вопросы ставите.
Жизнь жестче, Марк.
Ну, что есть, то есть. И пользователь Алекс Белозеров пишет, или Белозеров, извините, «Сдача денег на сиделку не есть врачебная помощь, которую может оказать Микрюкова, скорее недоработка, недоплата, пренебрежение со стороны государства, которую она покрывать не обязана».
Это правда. Вот почему одна из четырех страховок обязательных, государственных, гезетслихе страховок, да, ферзихинген, которые платят в Германии каждый, это страховка по уходу. Поэтому, если ты, не дай бог, попадаешь в автомобильную аварию, и ты весь там, вот лежу я на спине весь загипсованный, каждый член на меня расфасованный, к тебе будет за счет этой страховки приходить сиделка. Это правда.
Но давайте к книгам.
Успеем только начать, да?
Ну, хотя бы. Я просто смотрю, что суд пока до сих пор не сказал своего веского слова по Алексею Навальному, а то бы мы еще об этом, конечно, на этом немножко задержались.
А не исключено, что он перенесет на понедельник?
Не исключено. Или что хотя, в глубокой хотя, ночи...
Нет, сегодня скажут. Сегодня пятница, и чтобы страсти выдохлись, нужно всегда их под выходные самые такие жесткие решения, вызывающие эмоции, нужно под выходные их всегда объявлять. Старый кремлевский трюк.
Угу. Ну, будем следить за этим, но, возможно, уже вне этой программы. А сейчас о книге давайте, потому что книга, ну, на мой взгляд, выбор странный сегодня у вас.
Нет, он не странный абсолютно. Значит, это книжка Тимура Вермича, которая по-немецки называется «Erst wieder da», он снова здесь. И это книжка о том, как Гитлер ожил в Германии. Она уже не совсем свежая, 2011 год, но она гениальна по своему приему. Почему я вспоминал в начале нашей программы Довлатова, потому что это прием оживить какого-нибудь известного политического деятеля и перенести ее в сегодняшнюю реальность. Франшизу вообще нужно было Вермишу на себя регистрировать, как там, как Макдональдсу, и продавать ее. Вот представьте себе, это каждый может попробовать для себя написать такой роман. «Сталин ожил». Вот ожил Сталин и появился в 2023 году в Москве. Что скажет он, прочитав зюгановскую газету «Правда»? как он поступит с Зюгановым, как он поступит с Путиным, что он будет говорить, когда он станет блогером. А Гитлер, версии Тимура Вермиша, Гитлер, который там вообще, его там спасает вначале продавец газет, который турок. Вот такая вот история. Вообще, куда он попадет? Кто может сегодня спасти Сталина? Кто может дать ему приют? Кто будет его слушать? Вот это вот очень интересная штука, которую Тимур Вермиш проделывает со своим героем. Поэтому мне эта книжка интересна как трюк. Повторяю, возьмите известного политического деятеля и перенесите в сегодняшнее время. Как бы отреагировал Петр I на происходящее в России? Как бы Екатерина, как бы Елизавета отреагировала? Как бы Ленин отреагировал? Как бы Николай II? Главное, конечно, как Сталин бы отреагировал. Вот это, я удивляюсь, почему такую книгу никто в России не написал. Может быть, теперь, услышав нас, кто-нибудь напишет. Это первая очень важная вещь. А вторая, эта книжка имеет очень важное адаптационное, с моей точки зрения, значение, на которое Вермиш не рассчитывал. Вот если вы уехали из России, таких людей все больше, то если вы уехали вообще в Европу, в частности, и совсем в частности в Германию, то поможет вам пройти адаптационный период вот чтение современной литературы. Значит, не нужно, Марк, читать Шота Руставели, чтобы понять, что происходит в Грузии. Но есть наверняка и даже Галактион и Тициан Табидзе вам не слишком помогут, хотя поэтому они были превосходными. Но там наверняка есть современные грузинские писатели. И неплохие. Все-таки не маленькая страна с блестящей, выдающейся, феноменальной национальной культурой. Значит, их нужно читать. Наверняка кто-то переведен на русский язык. Если вы в Германии, читайте современные книги. И вот Вермиш... Это, конечно, тот человек, который своим романом «Он снова здесь», о Гитлере в наше время, он дает возможность вообще понять, что в Германии происходит. Вот, потому что это вот такая вот лакмусовая бумажка, которая проявляет сегодняшнее состояние немецкого общества. А написана книжка упоительно, потому что там содержится самое гениальное определение Ангелы Меркель. Гитлер говорит про нее следующим образом, я даю сразу в переводе на русский. Это неуклюжая женщина с уверенным обаянием плакучей ивы. И когда я первый, пока что последний раз Ангелу Меркель увидел в 5 шагах от себя на Байроцком фестивале 2 года назад, я чуть было от смеха не умер. Значит, потому что она была еще вдобавок в зеленом платье, и вот эта неуклюжая женщина с уверенным обаянием плакучей ивы, это было очень точно написано. Почему я вспоминаю этот эпизод? Книжка хорошо написана, правда, она хорошо написана, она очень хорошо переведена, ее читать абсолютно не скучно. И поэтому в дополнение там, к книгам, не знаю, Сергея Сумленного, одна называется «Немецкая система», а другая «Берлин – веселая столица», это отнюдь не путеводитель. Вот чтобы понять, как устроена современная Германия, а через нее как устроена современная Европа, а через это как устроен современный Запад, не обязательно читать там публицистические книжки Сумленного. В дополнение к ним вполне можно прочитать книжку Тимура Вермиша. Тем более, говорит, читается она очень легко, это все-таки роман. А Вермиша повторяет человек, который работал в «Желтой прессе», я сейчас, по-моему, в Мюнхене и где-то еще, и человек, который работал литературным негром, писал за других людей детективы. Поэтому он беллетрист. И беллетрист очень-очень недурный. Вот почему
Тимур Вермиш, он снова здесь. Рекомендация нашей сегодняшней программы Дмитрия Губина. Мы должны заканчивать. Продолжаем следить, конечно, за тем, что происходит в... суде ничего не происходит. Ничего не происходит. Ждем приговора Алексею Навальному. Сочувствуем, сопереживаем и прощаемся с вами. Я напомню, это программа «Губин он эйр». Журналист Дмитрий Губин и я, Марк Нуждин. До следующей пятницы.
Подписывайтесь на «Губин он эйр». Удачи!